Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час Охридский пролог святителя Николая Сербского. Мы познакомим вас с краткими житиями святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 15 марта, по новому стилю. Сербская тема продолжает этот час нашего вещания в авторской передаче «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Сегодня вы встретитесь с Марией Ивановной Мельковой, которая расскажет о современном положении сербов на Косово. Завершит этот час нашего вещания интервью ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук Сергея Алексеевича Беляева. Сергей Алексеевич вкратце расскажет о ситуации, связанной с так называемыми екатеринбургскими останками.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Второго марта по старому стилю Святая Церковь совершает память священномученика Феодота, епископа Киренейского, святого мученика Троадия, 440 мучеников, убиенных в Италии, преподобного Агафона и святой мученицы Евфалии. Священномученик Феодот, епископ Киренейский. Киренея расположена на Кипре. За свою мудрость и добродетели Феодот был избран в епископы и управлял Божией Церковью с любовью и ревностью. Но когда в правлении жестокого царя Ликиния было поднято гонение на христиан, сей Божий человек был приведен на судилище и подвергнут многим истязаниям. Когда мучитель Савин советовал ему отречься от Христа и поклониться языческим идолам, Феодот ему возразил: «Если бы знал ты благость Бога моего, на которого я уповаю, что за эти кратковременные муки удостоит он меня вечной жизни, то и сам бы хотел бы пострадать так же, как и я». В его тело забивали гвозди, а он молился Богу с благодарением. Полагая, что близок его конец, святой Феодот учил и наставлял окружавших его христиан. Но по Божьему промыслу, в это время император Константин объявил христианам свободу, приказав отпустить всех, кто был под судом ради Христа. Тогда и сей святитель был освобожден, весь измученный вернулся на свою кафедру в Киренее и прожил еще 2 года. После этого упокоился он в Господе, которому верно служил, из-за которого много пострадал. Скончал он свою земную жизнь около 326 года и переселился во дворы Господни. Святой мученик Троадий пострадал за Христа в юношеском возрасте. Святитель Григорий Неокесарийский лицезрел его в видении, мужественно претерпевавшим мучения за Христа, пока его окончательно не лишили жизни. Видел он и его душу, расставшуюся с телом и радостно устремившуюся к небу. Пострадал и прославился святой Троадий в третьем веке. Четыреста сорок мучеников, убиенных лангобардами в Италии около 579 года. О них пишет святитель Григорий Двоеслов. В одном месте было их обезглавлено 40, а в другом 400. Все они пострадали за то, что не захотели вкушать от идольских жертв, а сии последние 400 еще и за то, что не стали, по обычаю язычников-лангобардов, плясать вокруг козьей головы, предварительно принесенной последними в жертву демонам. Преподобный Агафон, великий египетский подвижник V века, современник преподобного Макария и ученика святого Лота, старался исполнить все заповеди Божии. Один из братьев похвалил его ножик, которым резал он прутья для корзин. Услышав похвалу, святой Агафон с радостью протянул этот ножик тому брату в подарок. Еще святой Агафон говорил: «Для меня было бы удовольствием, если бы мог я взять себе тело какого-нибудь прокаженного, а ему отдать свое. Несовершенная ли это любовь?» Святая мученица Ефалия. Сия святая девица Ефалия была родом с Сицилии. Ее мать носила то же имя, и был у нее брат Сермилиан. Все они были некрещенными язычниками. Старая Ефалия страдала кровотечением. Явились ей во сне святые мученики Алфий, Филадельф и Киприан, память их 10 мая, и сообщили, что выздоровеет она только в том случае, если крестится во имя Господа Иисуса Христа. Ефалия уверовала во Христа, крестилась и действительно получила здоровье. Увидев такое чудо, крестилась и ее дочь. Сермилиан же стал насмехаться над матерью и сестрой за их веру во Христа, а потом перешел и к угрозам. Мать испугалась и убежала из дома. Тогда брат начал преследовать сестру. Но сестра не устрашилась, потому что Христос был ей дороже брата, и сказала Сермилиану: «Я христианка и не боюсь умереть». Жестокий брат подослал к ней одного из слуг, чтобы тот ее осквернил. Но когда слуга напал на святую Ефалию, тот же потерял зрение. Злой брат увидел это чудо, но его сердце осталось черством. Он кинулся за сестрой, схватил ее и отрубил ей голову, совершив грех Каина. Так святая девица Ефалия сподобилась венца вечной славы. Так и в сем случае сбылось слово владыки Христа, сказавшего, что внес он меч в среду людей, разделяющий родных по крови, но не родных по вере. Молчальник Агафон безмолвствовал 3 года. Сей тяжкий камень он под языком носил, чтобы не смутить грехом слух верного народа. Слова же утешенья тем временем копил. И вот однажды старец отверз свои уста и начал славить Бога, Спасителя Христа. О гневе он сказал: «Тот, кем владеет гнев, не будет верен Богу ни ныне, ни вовек. Дана нам сила свыше мертвых воскрешать. Но от гневливого не будет Бог жертвы принимать». Когда же смерть приблизилась ко старцу Агафону,
собралась вся братья, слышны и плач, и стоны, а он молитву шепчет со трепетом немалым, и слабое дыхание вдруг учащенным стало. «Ужель и ты боишься?» — монахи вопрошают. «Тебя, предобрый отче, Господь уж точно знает. Был ты благ и кроток, да и премудр тоже. Средь людского камня золото дороже. Просветилось лице старца в этот час. Услыхало братья его тихий глас. Вот стою я пред судом Божиим сейчас. Вздохнул старец глубоко, лицо стало строже. Суд людской — это одно, а другое — Божий». Рассуждение. Если кто-то потеряет веру в Бога, вместо этого ему подается глупость. А из всех глупостей вряд ли есть большее той, как если кто-то, нарицаясь христианином, скитается и собирает скудные доказательства Бога и бессмертной жизни по другим верам и философиям. Если кто-то не отыщет золото у богача, как сможет он найти его у бедняка? Откровение бессмертной жизни, факты, доказательства, свидетельства, реальные проявления духовного мира — все это не только составляет основание христианской веры, но образует и ее стены, и этажи, и декорации, и всю мебель, и кровлю, и купола. Через каждое евангельское слово просвечивает по одному лучу из оного духовного мира, не говоря уже о чудесных событиях, как евангельских, так и имевших место впоследствии, на протяжении всей истории Церкви за 2000 лет. Христианство столь широко распахнуло врата оного мира, фактически настежь, что его по существу следовало бы называть не религией во избежание недоразумения и риска смешать его с прочими верованиями и исповеданиями, а откровением, откровением Божиим. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса на Тайной вечере, а именно, как должен был сказать Он Своим ученикам, что один из них предаст Его». Как и после всего того, что сделал он для Иуды, и после омытия ног и предуведомления о том, что он знает его предательские намерения, Иуда прибыл непреклонным в своих помыслах о продаже за серебро и своего учителя, о продаже за серебро и своего учителя и своей души. Как сожалел и сожалеет Господь о погибели Иуды, равно как и о погибели других своих предателей и своей церкви во все времена до скончания века, что во всей полноте провидел и провидит он своим всевидящим духом. Проповедь об Отце и Сыне. «Видящие меня видит пославшего Меня» — Евангелие от Иоанна из главы 12. «Видящий свет опосредованно видит и солнце». С другой стороны, разве может кто-то, созерцая солнце, не видеть и света? Если бы солнце не посылало нам своего света, никто бы из нас об этом солнце и не знал. Все наше знание о солнце мы получили через посредство света, излучающегося из него. Никогда никто не видел солнце с помощью какого-нибудь другого света, а не того, который исходит от солнца. Так обстоит дело и с нашим познанием Отца через Сына.
неведущий сына не может знать об отце. Знающий сына знает и отца. Видящий сына видит и отца. Бог не может познаваться без своего света, снишедшего к людям. Свет отца — сын. «Я свет», — сказал Христос, — «и свет во тьме светит». Если бы не солнечный свет, то физический мир был бы всецело тьмой. Мир же духовный и нравственный, и вся человеческая жизнь тоже погрязали бы во мраке, если бы не свет, который от Отца. А свет этот есть Владыка Христос. Воистину, братья, нет иного подлинного света, освещающего Божие существо, чем Христос Господь. Видящий Его видит Бога, не видящий Его пребывает во тьме. Господи, Сыне Божий, не переставай помогать нашему духу видеть Тебя и в Тебе Твоего Небесного Отца и Святого Духа Утешителя, Троицу Единосущную и Нераздельную, которой да будет слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами после небольшого перерыва. Прошли недели вхождения в пост. Надеюсь, у всех у нас они прошли более-менее благополучно. И снова можно, хотя и не в том объеме, в котором обычно, все-таки подумать о происходящем вокруг нас. Итак, сегодня я рада, что у меня в гостях Мария Ивановна Мелькова, большой такой друг сербского народа, который все время поставляет нам самую острую информацию с места событий, из Косово. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Приветствую вас по-сербски. Помози Бог.
Спаси Господи. Итак, Мария Ивановна, в прошлый раз мы с вами обсуждали послание, которое сербы косовские в своем отчаянии составляли нашим российским властям. С тех пор, как следовало ожидать, наши власти отреагировали на него как обычно, то есть презрев и геополитические интересы, и братские славянские узы, и религиозный важнейший для нас фактор. Итак, в связи с этим мне хотелось бы вас спросить, какая была реакция по поводу вот этого вот отказа от предоставления косовским сербам российского гражданства?
А тут, может быть, чуть-чуть вернуться в ту эпоху. Это было как раз тоже начало Рождественского поста, как сейчас мы постом. Все основные события, все искушения большие, как всегда, происходят постом. И мы с вами встречались, когда начинался пост, и воины Кфора, значит, отметили его нападением на сербов и тронов в то время, когда мы здесь сидели в студии, записывали. И события очень быстро развивались. На следующий же день... После этого нападения Кфора на сербов и взаимных, так сказать, ну, наглоруких практически, на невооруженных сербов, последовала реакция с Запада, Ангелы Меркель, и, соответственно, реакция на реакцию официального Белграда, который тут же сказал, что не допустим напряжения на Косове, и пусть сербы разбирают эти баррикады, которые до этого, ну, в общем-то, худо-бедно как-то поддерживал. Напомню, что была до сих пор неотмененная, принятая резолюция с Купщиной Сербии, которая требовала вернуть состояние на так называемые, ну, вернее, на административные границы, с которой сейчас Косово хочет сделать государственную, не в прежнее состояние до нападения косовских полицейских, с тем, чтобы установить там эту границу, таможню и так далее. И Тадич, значит, обратился с командой убрать баррикады, и буквально на следующий же день, и это было, конечно, очень скорбно, поступил ответ на запросы сербов о предоставлении гражданства. То есть, как бы такой двойной удар в спину был нанесен. Значит, и своя держава отказала в помощи, и та, так сказать, Великая Россия, на которую косовские сербы надеялись, тоже отказала. Ну, слава богу, вот сербы, они народ очень незлопамятный. И они, конечно, видят скорее более перспективу и, так сказать, и более вот эту вот Святую Русь, чем современную, такую, так сказать, желтоватую, либеральную Россию. Поэтому они понимают, что, несмотря на большую любовь самого русского народа, на взаимную нашу любовь, значит, русских и сербов. Конечно, у правительств наших государств гораздо более сложные отношения и со своими народами, и взаимно, так сказать, с народами стран, в данном случае партнеров по этому событию. И, как вы знаете, Медведев тогда сказал, что мы все равно все-таки будем помогать, мы направим гуманитарный конвой. Вот ровно в тот момент я находилась тогда в Сербии, видела, как это все происходило. Ну, это, конечно, отдельная история, не будем на нее отвлекаться. Но она совсем, на самом деле, происходила не в таких бравурных, так сказать, тонах, с которыми здесь была представлена помощь России и Сербии. На самом деле все происходило более, во-первых, драматично, а кончилось совершенно тем, что гора родила мышь.
Как это грустно. То есть помощь была оказана заявленная не в полном объеме или что?
Нет, все эти грузовики пришли. Они пришли на те переходы, вот эти так называемые спорные, как раз те, которые находились практически едва ли не до самого последнего времени не в руках Эулекса и косовской пограничной таможенной службы. Там, где как раз сербы ставили свои баррикады. Когда первые несколько грузовиков, пришедшие на контрольно-пропускной пункт Яренье, даже успели пройти, растаможить, ну, так сказать, пройти эту процедуру рутинную. И вдруг пришел приказ от Эулекса, что помощь должна пройти через другой переход, который уже очень, уже давно, уже несколько лет контролируют албанцы. Посол Канузин, который наш посол, значит, российский, который находился все время, так сказать, на месте событий, он отказался. Он сказал, что это совершенно не важно, это все равно Сербия, никаких вообще контрольно-пропускных пунктов, никакой границы. В общем, это, так сказать, вот это вот такое вербально-дипломатическое столкновение длилось несколько дней.
Без... То есть мы в лице нашего посла по-прежнему Косово не признаем государством.
Ну, да. Но это как бы было начало истории. Кончилась она не так, так сказать, как все желали и как можно было мыслить, так сказать, исходя из позиции посла Канузина. Значит, по прошествии 4 дней... Просто вот мои самые ближайшие знакомые находились все время вместе с ним все эти дни. И, так сказать, видели своими глазами, слышали собственными ушами. То где-то на исходе 4-го дня Канузину позвонил президент.
Наш.
Российский, да. И сказал, что завтра в Москве открывается саммит с Евросоюзом. Поэтому просьба решить технические вопросы.
Это техническое называется,
да,
теперь.
Да, это называется техническое. Это так же, как технические переговоры, которые Белград ведет с Приштиной. То есть полная продажа Косово, полная, так сказать, государственная измена, это называется теперь техническими переговорами. Mm. Такой эвфемизм. И Канузин оказался, конечно, смешной в этой ситуации, но сделать ничего не мог, как лицо подотчетное. И ему были навязаны, нашему конвою были навязаны 3 иулесовских джипа. То есть это, вот, значит, это непризнанная и нелегитимная организация, которая, так сказать, вне рамок изменения этой резолюции 1244, принятой ООН, и по которой Косово и Метохия являются частью Сербии. Это служба, так сказать, которая относится к Европейскому Союзу. Но в свое время Тадич, президент Тадич, согласился на ее введение в конце 2008 года на Косово. И вот, несмотря на свою нелегитимность, она там существует и, собственно, проводит абсолютно, так сказать, на своих плечах, несет всю вот приштинскую политику. То есть именно они привозят этих косовских албанцев для установления таможни, границы и так далее. То есть это чисто такой вот придаточный механизм. Ну вот, и эти 3 джипа, значит, сопровождали наш конвой. И кончилось все. Конечно, в наших отчетах, на нашем телевидении они нигде не были упомянуты, но в сербских желтых СМИ очень это долго все обсасывалось и говорилось, и в очередной раз, как Россия была унижена.
Скорбно все это слышать, конечно. Но вот, Мария Ивановна, когда мы с вами говорили последний раз, вы сказали, что ситуация сама по себе в Косово меняется просто ежечасно, ежеминутно, то есть все новые и новые события мелькают таким страшным достаточно калейдоскопом. Поэтому, конечно, я понимаю, насколько вам, человеку, который все время пребывает в этом калейдоскопе, сложно зафиксировать какой-то конкретный момент. Но, пожалуйста, охарактеризуйте для нас, для вот наших слушателей, что изменилось вот базово в сравнении с декабрем, когда мы с вами беседовали.
Вот как раз то, о чем я начала говорить, почему произошла вот эта вот перемена позиции Тадича. Как раз после того, как Ангела Меркель выступила 9, по-моему, декабря, если я не ошибаюсь, в начале декабря, Евросоюз должен был принимать решение о, так сказать, даровании Сербии статуса кандидата в Евросоюз. И Меркель сказала, что он ей не будет дан. Если говорить просто, открыто и прямо, то практически из-за баррикад. Значит, поскольку вот эти Сербия плохо, так сказать, малопоступательно движется в ходе переговоров с Приштиной, и, значит, не видно никаких положительных перемен, и вопрос, так сказать, по поводу границы не решается и так далее. Поэтому...
Все-таки какова вот на данный момент официальная позиция Белграда по отношению к Приштине?
Да, ну вот и, значит, дальше все пошло очень быстро. Разобрать баррикады. Несколько баррикад были разобраны. 2. Сначала тут было везде, конечно, показано, что уже все везде на Косове баррикады разобрали, это было не так. Ну и потом началась такая позиционная война. То есть баррикады стоят, люди дежурят, юлексовские машины не пропускают, альтернативные пути, о которых мы говорили, работают, так сказать, на полную. Это, конечно, как я вам говорила, это вообще такое удивительное совершенно явление, эти альтернативные пути. Это вот как бы такая светлая точка в мраке вот сегодняшнем таком, когда вся промышленность, все, так сказать, какое-то предпринимательство, оно полностью или разорилось, или контролируется западным. А тут сами сербы, и их предприниматели эти пути построили. Сербы долго держали эту оборону и не собирались никак сдаваться. Все шло, но они немножко стали менять тактику. Потому что, ну вот если, например, там те 2 баррикады разобрали, они построили в другом месте. Какой-то путь один альтернативный закрывают, они новый прокладывают и так далее. То есть вот такая тактика более гибкая, более живая. Но, к сожалению, такие вот, знаете, уже такое божье попущение в Сербии Сербии была совершенно в этом году катастрофическая зима. Выпало огромное, там было объявлено чрезвычайное положение практически по всей Сербии. Огромное количество снега, страшные морозы. И это все, конечно, сыграло свою очень, в данном случае, очень такую тяжелую роль на Косове.
Ну, кстати, тогда вы, я помню, занимались сбором теплых вещей. Что-то помогло, что-то было собрано?
Нет, вы знаете, ровно после того, как, значит, было объявлено, что Россия не дает гражданство, и вообще этот вопрос снимается с повестки, хотя могли бы, ну, как-нибудь затянуть, да, так сказать, как-то еще понадувать щеки и так далее. Ну, то есть что-то хотя бы не так быстро. Мы, как-то посоветовавшись, собственно, с самими косовцами, решили, что, ну, это, может быть, выглядело бы в том контексте немножко как-то даже, ну, если не издевательски, ну, как-то немножко бессмысленно. Если Россия, ну, не скажем, отказывается, но, во всяком случае, не идет сильно навстречу Сербии, то как-то...
То и шапок от нее,
да,
не нужно.
Да, шапок не нужно. Кстати, надо сказать, что очень благодарна слушателям радио «Радонеж». Большой отклик получили мы. То есть люди звонили, люди приходили, встречались, там, так сказать, передавали деньги. Надо сказать, тогда, в тот момент, вот к самой поездке, я уезжала, если мне память не изменяет, 13 декабря, мы собрали специально только для баррикад, это именно фонд, который занимается баррикадами, значит, 870 евро и 100 долларов. То есть, ну, кто-то, один-два человека, может быть, какие-то суммы давали в евро, остальные, конечно, в рублях, просто на эти деньги были куплены евро.
Что интересно, вот эта сумма говорит о том, что совсем не богатые люди давали,
да,
понемножку.
Да, вы знаете, я вам даже скажу, что большая часть этих людей – это пенсионерки практически. Вот белые платочки наши, на которых наша церковь держится. Вот, низкий поклон всем. Они жертвовали по 1000 рублей, по 2000 рублей. Кто-то даже давал там, ну, и по 100 рублей и так далее, там по-разному. Но вот действительно, так сказать, очень большую помощь оказал, как мы еще флаги по просьбе сербов должны были русские привезти. И там довольно большой был список разных видов этих флагов. И чудом Божиим один директор фирмы, которая занимается изготовлением флагов, случайно увидел это в интернете, это объявление.
Удивительно.
Да. Главное, на это объявление никто из всех серболюбов, сербофилов, которые, так сказать, на интернете обмениваются всякими острыми речами, никто никак не прореагировал. Но вот случайный человек, в общем-то, ну, такой не слишком церковленный, но простой, ну, так сказать, такой нормальный русский человек. Он увидел это объявление, позвонил и все флаги пожертвовал. Вот. За что мы ему очень благодарны. Это раб Божий Дмитрий. Фирма его называется «Флаги мирового класса». Флаги действительно очень хорошие. И я потом еще скажу, тут еще как бы вторая серия этого нашего контакта потом случилась. Ну, так сказать, если поступательно, чтобы все не смешивать. И тогда мы отвезли эти флаги и эти деньги. И также прямо по дороге там что-то было куплено для защитников баррикад, консервы, шоколад. Это уже, конечно, там в Сербии самой покупали, это дешевле. Они были очень рады флагам. Везде, значит, их тут же, так сказать, развесили, где только можно. Для них вот эта вот поддержка, вот действительно, они как-то, знаете, несмотря ни на что. Более того, они продолжили собирать эти подписи на тот момент. И уже было не 21 тысяча, а 57 тысяч, потом вроде бы даже уже 100 тысяч. Но потом наступил другое, так сказать, у них было принято другое такое тактическое решение, что баррикады остаются баррикадами, но нужно еще, так сказать, в другом показать свое единство сербов и свое мнение выразить, и чтобы все его знали. Что не просто какие-то бревна тут на пути, как они называют их, болваны, вот, на пути, значит, выставляются против, так сказать, прогрессу европейскому. Мнение сербов. То есть сербы, председатели общин, 4 общин Северного Косово, приняли совместное решение, полностью поддержанное народом, о том, чтобы провести в этих общинах, они там контролируют, значит, избранные народом, контролируют, так сказать, власть, провести референдум на Косове, вот в этих общинах, о том, желают ли они поддерживать приштинские органы или сербские органы власти. Ну, ответ. Белград был страшно раздосадован, страшно раздражен и говорил, ну, и так все знают, что никогда, никогда, что Сербия это Косово. Ответ очевиден, зачем это надо. И вот по этому раздражению было ясно, что сербы попали точно в цель. Они выразили, что сербы никогда не смирятся. Никогда, даже если их будут травить этим слезоточивым газом, так сказать, этими шокерами, всякими, значит, сжигать их баррикады и так далее, все равно они не сдадутся. И сербы назначили проведение этого референдума в своих четырех общинах, который официальный Белград тот же объявил нелегитимным, хотя по уставу Сербии, то есть по конституции, местное самоуправление может такой референдум организовать. И, значит, они назначили его на такой день и назвали его Сретенский референдум. То есть на день Сретения, по новому стилю это 15 февраля, по старому 2. Значит, это судьбоносный день вообще в истории Сербии. В этот день, в 1814 году, было начато первое сербское восстание, которое привело на протяжении долгой борьбы сербов на освобождение Сербии от турецкого ига и, собственно, и освобождение всех Балкан от турецкого ига. То есть весь этот процесс начался именно в Сербии, именно вот, значит, династия Карагеоргиевича в этом, так сказать, заслужена. Вот, и на этот день. Это в Сербии считается официальный государственный праздник, кроме церковного, естественно. Даже 2 дня выходных. Значит, сербы действительно с большим успехом провели этот референдум. В течение 2 дней. Значит, выход на референдум составил более 75%. В некоторых общинах даже выше. Но в среднем 75%, имеющих право голоса, вышли на референдум. Это надо учесть, что в это время в Сербии был полный коллапс из-за вот этой вот природной, так сказать, катастрофы со снегом, морозом и так далее. То есть жители дальних сел просто даже были физически, так сказать, не имели возможности приехать к этим выбранным местам, которые находились в более крупных пунктах, в Митровице и вот в этих маленьких городках, которые вокруг нее, Звечин, Зубинпот, Клипасавич.
Итак, референдум произошел.
Да, и 99,8% голосующих проголосовало, конечно, что они не желают подчиняться приштинским властям, приштинским. Воля народа. Официально Сербия не признала, Европа не признала, никто не признал. Но мы видим, что сербы не собираются сдаваться, и что они дальше планируют и дальнейшие акции.
А реакция на вот это непризнание волеизъявления народного какая была?
Реакция была, во-первых, отрицательная, потому что никто, значит, не собирался признавать его результаты какими-то легитимными. Но реакция была довольно скоро, потому что, вот как я начала говорить, в начале декабря в статусе Сербии было отказано из-за того, что вот эти вот напряжения были на границах, так называемых ложных границах с Косово. А, значит, дальше все-таки Евросоюз, конечно, вот этой морковкой перед нынешней властью продолжил махать. А власть сделала, ну, то есть, понимаете, для того, чтобы ей исполнить свое задание, они уже понимают, что они вряд ли удержатся у власти. Им нужно свой этот мандат до края, так сказать, исполнить, то есть собрать все возможные деньги, все средства, ну, то есть, ну, все, так сказать, всю пользу из этого. Вот. И отработать те деньги, которые они, естественно, получили от Евросоюза, продав 15% своей территории, самые святые места для сербов. Вот. И поэтому буквально через несколько дней последовали такие драматические события. 23 февраля. Баррикады оставались, как я вам говорила, несмотря на этот мороз и так далее. 23 февраля на баррикаду в так называемой междузоне, то есть это зона ответственности как бы вот там, где стоит КФОР и УЛЕКС, то есть Косово пока, так сказать, по соответствии с резолюцией ООН 1244 Совета Безопасности, она оставляется, ну, согласно этой резолюции, это протекторат, значит, Организации Объединенных Наций. И дальше те контрольные пункты, которые находятся, ну, собственно, даже до последнего времени даже не было этих пунктов. То есть территория центральной, так сказать, Сербии, то, что сербы называют центральной Сербией. Вот. И есть какая-то нейтральная зона небольшая. И там вот тоже как раз стояли баррикады, потому что в течение осени было несколько попыток со стороны КФОРа те баррикады, которые находились вот на территории автономного края Косово и Метохии, так сказать, протектората этого, они их разрушали. своими силами. Сербы тогда как-то очень, так сказать, быстро и дерзко реагировали. Они буквально переносили их на несколько, может быть, десятков метров.
Да, я помню, вы об этом рассказывали.
Да. Ну вот, и такая вот баррикада в ночь 23 на 24 февраля вдруг подверглась нападению каких десятка людей в гражданской одежде и с масками, так сказать, на лицах. Они угрожали сербам, значит, разрушили баррикаду. Сербы невооруженные. Там это было несколько молодых людей, которые не собирались вступать ни в как. Понимаете, одно дело все-таки, вот тут нужно помнить очень такую важную вещь, что одно дело, когда сербы очень нервно реагируют на КФОР, на Иулекс, но на своих сербов они не могут так реагировать. Если те со своей стороны их подвергают побоям, угрозам, так сказать, издевательствам, вынимают ножи, потом, значит, подошло подкрепление и с винтовками, с автоматами, то сербы не могут серб на серпа. И, слава богу, вот, так сказать, такая возможность сейчас пока, ну, не рассматривается. Все-таки сербы вынужденно отступили, и баррикада была разрушена. Это была, значит, первая драма.
Это
вот
были это. Сербы.
Это были сербы, да. Потом было ясно, что когда все-таки все защитники баррикад тут же объявили тревогу, тут же начали подъезжать граждане, так сказать, из соседних поселений на машинах. В общем, собралось довольно много народу. И, конечно, если бы это было вот как в случае с КФОРом, разыгралась бы какая-то битва, там вот как в прошлый раз, там с помощью там камней, палок и так далее. Вот. И, так сказать, буря эмоций. А в данном случае, конечно, эмоции были, но битвы не было.
Мария Ивановна, у нас, к сожалению, стремительно истекает время. Вот просто колоссальный объем информации вы сейчас даете, и чрезвычайно ценный, поэтому я вот даже так сижу тихонечко, все больше стараюсь вас слушать. Но сейчас мы все-таки вынуждены на данный момент подвести итоги. Итак, ваше умозаключение относительно вот того, что сейчас и что будет дальше.
Значит, вот это в двух словах. Значит, вот эти баррикады, которые находились вблизи контрольных пропускных пунктов, были разрушены с помощью сербской жандармерии. Это особое подразделение, типа нашего спецназа. Дальше 1 марта второй раунд переговоров по поводу кандидатуры. И Сербия за такое послушное поведение дали эту кандидатуру. Поэтому ясно, что в Сербии сейчас грядут тоже выборы где-то в конце апреля, в начале мая. Тоже ясно, что до этого времени каких-то слишком агрессивных действий на сербов со стороны КФОРа и УЛЕКСа, международное, так сказать, объединение, не будет оказываться. Но что будет после выборов, будет ясно по результату выборов, но ничего хорошего, так сказать, не грозит. Белград, значит, для того, чтобы получить эту кандидатуру, пошел на все в договоре с Приштиной, подписал все, но это можно отдельно каждый договор этот, так сказать, анализировать, но практически он согласился с тем, что это теперь уже и государство Косово выступает на различных международных встречах как государство Косово. Ну, с какой там звездочкой.
Ну что ж, предательство – это всегда грустно, всегда гнусно, всегда горько. Я думаю, Мария Ивановна, мы с вами еще к этому вернемся непременно, когда вы вновь воротитесь из Сербии, потому что нашим слушателям, нашим прежде всего православным слушателям глубоко не безразлично то, что происходит в Косове. А сейчас я благодарю вас и напоминаю, что гостем моим была Мария Ивановна Мелькова, большой друг Сербии. Спасибо вам, Мария Ивановна.
Спасибо вам и спасибо за внимание слушателям.
Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, недавно представитель объединения членов семьи Романовых в России Иван Арцишевский сообщил о том, что семья Романовых никогда не сомневалась в подлинности останков, которые захоронены в соборе Петропавловской крепости. Исследования, проведенные генетиками разных стран, якобы не вызвали сомнения или критики у научного сообщества, поэтому не доверять им у семьи якобы нет никакого основания. В настоящее время Николай Романович, возглавляющий объединение членов семьи Романовых, и его брат Дмитрий Романович, а также многие другие члены семьи, проводят консультации с членами семьи и готовят письмо президенту Российской Федерации с просьбой создать государственную комиссию по организации перезахоронения останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии, несмотря на то, что Русская Православная Церковь официально не признала подлинность екатеринбургских останков. Я встретился с ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской Академии Наук, нашим постоянным автором Сергеем Алексеевичем Беляевым, и попросил его прокомментировать эту ситуацию. Почему Русская Православная Церковь до сих пор не признает подлинности екатеринбургских останков?
Вопрос, который я хочу задать вам, Сергей Алексеевич, волнует не только наших радиослушателей, но, я думаю, очень многих людей, которые причастны к нашей истории, к истории Русской Православной Церкви, к истории Отечества, и вообще в какой-то степени определяющий для будущего выбора нашей страны. Это вопрос о признании или непризнании так называемых екатеринбургских останков. Много было эпопей, связанных с обретением этих останков. До сих пор, насколько мне известно, церковь не признала захоронение в Санкт-Петербурге останками царскими. В последнее время в средствах массовой информации звучат голоса, которые настойчиво требуют от священноначалия нашей церкви признания. В частности, речь идет о признании останков великой княжны Марии и великого князя Алексея Николаевича Романова. Сергей Алексеевич, почему наша церковь молчит, и есть ли какое-то объяснение научное тому, что мы эти останки царскими признать не можем?
Добрый вечер. Церковь молчит по одной простой причине. Вот вы сказали, что раздаются голоса. Встает законный вопрос. А чьи это голоса? Кому они принадлежат? Можно с полным основанием сказать, и это каждый может проверить, что эти голоса не принадлежат компетентным органам государственной власти на уровне ответственных лиц в прокуратуре, в судейском ведомстве, а только они имеют право говорить на эту тему от имени государства. Только они. Все остальные голоса, будь то экспертов, криминалистов, будь то сообщения в СМИ, или представителей так называемого общественного мнения, или отдельных экспертов. Но это все частное мнение, которое не имеет никакой юридической силы, ибо все те лица, которым эти голоса принадлежат, не несут никакой юридической ответственности ни перед кем. Вот эти слова, которые были ими произнесены, они никакой юридической ответственности, я еще раз повторяю, не несут.
Сергей Алексеевич, но мы не можем голословно обвинять их и в подтасовке фактов, или в неискренности. Все-таки работали какие-то комиссии, в частности, криминалисты, эксперты, которые утверждают довольно высокой долей вероятности, что эти останки принадлежат по каким-то параметрам царской семье.
Да, но уверяю вас, что прежде всего эти голоса, эти специалисты, эти все, они должны не давить на церковь, а, если хотите, убеждать соответствующие компетентные органы государственной власти в России, прокуратуру, суды и так далее, чтобы они их убедили и чтобы эти органы вынесли соответствующие вердикты. Вот тогда они их убедят, и эти вердикты будут вынесены, вот тогда церковь будет иметь возможность высказать по поводу этих вердиктов свое суждение, если она сочтет это необходимым и для себя возможным. Только в этом случае. А так опускаться до уровня частных мнений людей, неизвестно на каком основании, произносящих свое суждение, ведь там ссылаются якобы на какие-то эксперименты все. Но ведь надо доказать, что они были чисты, эти эксперименты, что они были проведены по всем правилам юриспруденции, что они были сделаны на законном основании и так далее, и так далее.
То есть у церкви просто нет сейчас в распоряжении доказательной базы, которую должна предоставить противоположная сторона. Все дело в этом.
Я бы немножко по-другому сказал. У церкви нет ответственной доказательной базы, которая бы имела юридическую силу. Я еще раз это подчеркиваю. Доказательной базы, которая бы имела юридическую силу, на основании которой компетентные органы на достаточно высоком уровне смогли бы вынести свой вердикт.
Сергей Алексеевич, в одной из наших бесед прошлых вы мне как-то сказали, что церковь никогда не признает екатеринбургские останки царскими. Вы можете как-то разъяснить эту позицию?
Соответствующей оговоркой. Оговорка в смысле, что те останки, которые сейчас известны как екатеринбургские, да, потому что по всем данным нет оснований, которые бы давали церкви это признать. И здесь мне неоднократно приходилось об этом говорить и на заседании Синода, и на заседании Государственной комиссии, и повторять это в ряде своих выступлений, в частности, выступлений в Государственной Думе 21 мая 1998 года на специальных слушаниях, которые там были. Деяния современных следователей, их действия, не опровергли тех выводов, которые были сделаны в свое время следствием, которое чаще всего известно как следствие Николая Алексеевича Соколова или Колчака. Те выводы, к которым пришел следователь по особо важным делам, они все были обоснованы и имели под собой весьма серьезные основания. И так вот, ни одно из этих оснований не опровергнуто. Это первое. Во-вторых, и это показано в моем выступлении в Государственной Думе, где вот наиболее полно и наиболее откровенно формулированы некоторые выводы. Выводы современного следствия, они все основаны на вранье, на ложных посылках. И в частности, там приведены 6 пунктов вот такого наглого совершенно вранья. Вплоть до того, что якобы нашли потом убийцу, где-то под Пермью их судили и их расстреляли. То есть пострадали за убийство императорской царской семьи совершенно невинные люди. Это сделали те, кто являются действительно убийцами царской семьи. Так как же им потом можно верить? И потом те показания, которые они делали, сообщения в печати, которые они делали, они не несут никакой юридической силы. Они не являются юридически обязывающими свидетельствами. Это не свидетельство под присягой. Это не свидетельство на Библии. Это не показания в суде. А это их частные заявления. И как же им можно верить? И как же их можно ставить на одну доску с документами следственного дела Соколова, где все допросы проведены в присутствии 2 свидетелей и в присутствии прокуратуры? Почитайте публикации этих документов. Как можно их ставить на одну доску?
Сергей Алексеевич, для наших слушателей не могли бы вы разъяснить, останки те же самые, что были найдены, те, что захоронены, или были найдены еще какие-то фрагменты дополнительно после захоронения в Санкт-Петербурге?
Никаких дополнительных фрагментов не было. А то, что сейчас эти люди связывают якобы с останками царевича Алексея, тут важно отметить, при каких обстоятельствах они были найдены, и где были найдены, в каких местах, и как раскопаны. Их раскопали, вынули, потом положили на место, снова закопали. После этого люди, которые их нашли, поехали в Екатеринбург, об этом доложили, потом снова приехали. То есть первое их изъятие земли произошло без какой-либо фиксации, без фото, без графической, никакого описания сделано не было. Это что такое?
Можем ли мы предположить основные причины, которые двигают российским императорским домом и его представителями за рубежом в первую очередь? Желание искренне почтить память своих предшественников, своих кровных родственников, или же все-таки есть какие-то причины, которые обуславливаются другими посылками?
Вы знаете, мне судить об этом сложно, что является внутренними такими побудительными мотивами, которые позволяют Марии Владимировне обращаться в суд, обвинение в ЗАГСе и получать в питерском ЗАГСе свидетельство о смерти или добиваться реабилитации. Мне представляется, что это не тот уровень, хотя это преступление в своей основе все-таки уголовное, но это не тот уровень.
Тем более после прославления царской фамилии.
Это восстановление, прежде всего, нравственной справедливости. Дальше нравственной оценки всему происшедшему в эти страшные июльские дни 18 года, это прерогатива высшей государственной власти. Мне трудно судить, какой орган это должен быть? Или Совет Федерации, или Верховный суд, или еще кто-то. Но это прерогатива высших органов государственной власти. Дело идет о помазаннике Божьем и о, ну, если так можно выразиться, о правителе государства российского. Это не компетенция районного масштаба, а районного ЗАГСа. Здесь, прежде всего, должна быть дана нравственная оценка тому, что произошло. И нравственная оценка и убийцам, и выявлены их мотивы, их способ действия, потому что объем, порядок и последовательность действий, время их совершения еще не выявлены до конца, в частности, уничтожение останков. Это вопрос остается пока не выясненным, хотя каждый год нас приближает к уяснению, к раскрытию этой тайны.
Каким образом?
Но даже по тем документам, которые известны, мы начинаем все острее их воспринимать, острее смотреть. Так что я уверен, что рано или поздно, хотя господин Войков и говорил, что мир никогда не узнает, что мы с ними сделали, но по слову Евангелия нет тайного, чтобы не стало явным. Так что если иметь вот эту веру и верить промысел Божий, то я думаю, что эта тайна когда-нибудь будет раскрыта.
Многие наши авторы связывают полное открытие правды о екатеринбургской трагедии, об убиении государя и его семьи с полным, так сказать, покаянием России. Тогда мы обретем истинную правду, и прежде всего это покаяние должно быть на самой вершине нашей государственной власти.
Покаяние – это всегда очищение, это всегда восстановление человека, образа и подобия Божия. И это всегда дело очень хорошее. И чем больше людей искреннейшим образом в чем-то покаяться, это принесет всем, и этому человеку, и всему обществу только пользу, вне зависимости от того, какое место в социальной структуре общества этот человек занимает.
У нашего микрофона был ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Сергей Алексеевич Беляев. Прослушайте наше объявление. В рамках Московской книжной ярмарки на ВВЦ в павильоне 57 состоится встреча с православными авторами в пятницу 16 марта в 16 часов с православным публицистом Владимиром Осиповым. Представление его книг «Корень нации. Записки русофила» и «Возрождение русской идеологии». В субботу 17 марта в 12 часов повторное представление книг Владимира Осипова. Встречи пройдут на ВВЦ в павильоне 57, стенд D31.
Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Иоанн Креститель». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 22 по 28 марта на ВВЦ в павильоне 69.